რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа, которая выходит у нас каждый вечер по будним дням. Сегодня у нас в эфире будет из Нью-Йорка историк Александр Янов, автор двух десятков книг о России, в том числе и новой «Русская идея от Николая I до Владимира Путина». В Москве у нас в студии Сергей Цыпляев, президент фонда «Республика» и член комитета гражданских инициатив, в прошлом народный депутат СССР и полпред президента России в Петербурге. У нас здесь же Евгений Ихлов, политолог, публицист, автор сайтов «Грани.ру» и «Каспаров.ру», в прошлом активист «Демократической России». И мы поговорим о том, можно ли путинскую Россию вернуть, как кажется некоторым, что возможно, на европейский путь развития. И начнем с юбилейной даты. Действительно, юбилей такой достаточно печальный. Это Вильнюс 91 года, 13 января. Попытка переворота против взявших легально власть в Литве сторонников независимости. Ночной штурм телецентра группы «Альфа». Помнится, была полумиллионная демонстрация протеста в Москве на Манежной площади против этого кровопролития. И у меня создается впечатление, что это был такой поворотный пункт перестройки, один из многих, конечно, который отбросил от Михаила Горбачева как интеллектуалов, выступавших за реформы, так и реваншистов, которые потом объединились в ГКЧП. В общем, так сказать, разрушил центр и приоткрыл дорогу к власти Борису Ельцину. Я хочу поприветствовать Александра Львовича Янова, если он с нами на связи сейчас, и спросить его, собственно, как он в своей книге и в своих исторических изысканиях о современности оценивает вот этот день января 25-летней давности 91-го года.
Главное в этом, то, что оно не имело никаких последствий. То, что Горбачев никаким образом не разобрался в том, что произошло, и никого не наказал, а ведь кровь пролилась. Пролилась и в Вильнюсе, и в Риге. И десантники, и морская пехота, а вовсе не один ОМОН, и даже не одна группа «Альфа» принимали участие в этом штурме телевидения. Но никто не был наказан. Конечно, министр обороны открестился, сказал, что ничего об этом не знает. И это какая-то местная инициатива, но и в местной инициативе, когда происходит такое массовое пролитие крови, следовало бы президенту разобраться. Он не разобрался. Он вообще не обратил на это внимания.
Хорошо. Сергей Цыпляев, ваш взгляд на эти события четвертьвековой
давности? Я не могу согласиться, что это был непринципиальный день, и что Горбачев не обратил на это внимания. На самом деле начался очень сложный процесс распада Советского Союза. Все начинали с демократической повестки, считали, что права человека, свобода слова и так далее. А потом вдруг стал вопрос ребром, который Горбачев даже не ожидал, и центральная элита была не готова. Это свои права начали заявлять республики, которые по советской конституции являлись суверенными государствами.
А это потому, что он не реализовал план Шаталина-Явлинского?
Дело не в плане Шаталина-Явлинского, это так кажется, потому что на самом деле количество обид и уровень централизации достиг такого вообще масштаба, что региональные элиты уже были не готовы продолжать существовать в такой форме. И первыми были это Литва, потом Грузия, а потом шаг за шагом окраины начали отваливаться. И здесь на самом деле произошло разделение не только между там, консерваторами или демократами. Я могу так сказать, вот две группы депутатов, питерская и московская, по демократической повестке полное согласие. Как только доходим до вопроса прав регионов, необходимости децентрализации, два разных подхода. Московская и демократическая элита все равно имеет...
Централизаторы.
Централизаторы, имперцы, регионы говорят совершенно другое. И вот попытались найти выход из ситуации. Горбачев очень много над этим думал. И была возможность подписать Союз суверенных государств 19 числа. 9 республик были готовы подписать. Но здесь появились сторонники централизации в виде ГКЧП и мощным ударом развалили все остальное. В августе разбежались остальные республики, и осталась известная тройка: Казахстан, Белоруссия и Россия. Что мы сегодня в конце концов и имеем. И вот на ответы на эти вопросы организации государства, как, вообще-то говоря, не заниматься централизацией и не доводить дело до распада, не нашли тогда. И, похоже, снова мы идем ровно в ту же самую ловушку, в ту же проблему сегодня.
Евгений, как вы видите эту ситуацию с дистанции 25 лет?
Ну, скажем так, началась кульминационная точка 4-й русской революции, которая, с моей точки зрения, началась весной 89-го, завершилась в декабре 93-го. Она началась действительно с полного распада центра. Потому что, ну, центристской линии Горбачева, потому что была сделана проба штыком литовских, как бы сейчас сказали, сепаратистов. Количество жертв оказалось слишком большим, и Горбачев отшатнулся, а дальше, естественно, все зависло, а дальше ситуация понеслась, потому что никто не ждал такого взрыва страстей в Москве, потому что ведь 20-го была гигантская демонстрация, но начиная с 13-го уже января, если вы помните, постоянно шли всякие демонстрации, выступления, пикетирования. Тогда же арестовали Новодворскую за оскорбление президента, она была в Лефортово до августовских событий. Но главное, что Горбачев всех действительно отшвырнул, и он, прежде чем открыл дорогу ЕС, он открыл дорогу ГКЧП. Его новое правительство, это был полный состав ГКЧП. Но дозированный переворот не удался. А что касается хранения Союза, Союз был мифом. Это была мессианская империя. Она не могла быть без одной республики. А могло быть либо все, демонстрирующие трогательное единство, а союз нескольких республик, связанных экономическими интересами, а остальные еще более независимы, связанные экономическими интересами, это слишком сложная схема для совершенно религиозного по духу образования. Советский Союз это был халифат, ну, квази-халифат. Я имею в виду халифат средневековый, а не халифат, который дейш.
И я вот здесь могу чуть-чуть кратко поспорить. На самом деле, ключевой для существования Советского Союза всегда была связка Россия и Украина. Без Украины Советский Союз России не нужен.
Ну, значит, поэтому Путин и собрался в поход на Украину.
Тогда, вообще-то говоря, вот когда предполагался Союз суверенных государств, если бы сохранилось ядро, условно говоря, Белоруссия, Россия, Украина, ключевая вещь, и, может быть, Казахстан, определенные интеграционные слабые моменты были возможны. Конечно, надо было расставаться с Прибалтикой сразу и, возможно, с каким-то частью азиатских республик, потому что они были слишком далеки от общей культурной картины. Но как только вы теряете Украину, что произошло по итогам путча, дальше союз для России уже становится неинтересным. И вот сейчас, когда мы потеряли Украину как возможного исторического союзника на очень долгое время, мы практически разрушили напоследок для себя какие бы то ни было
стратегические... Это опять, вот я всегда вас упрекаю, Сергей, в том, что вы берете ответственность за власть на себя.
Я не беру ответственность. Когда мы говорим про страну, мы говорим мы. Вот. А мы разрушили по факту возможность создания какого бы то ни было интеграционного, серьезного влиятельного образования на востоке Европы. Вот это, собственно говоря, происходило и начиная с ГКЧП, и было продолжено сейчас.
Да, но я думаю, что мы должны, скорее, по этом круге дать завершить Александру Борисовичу Янову, подвести как бы черту.
Конечно.
Тут у вас уже было небольшое, но замечательное, по-моему, письмо Натальи Сломовой, если я не ошибаюсь, в котором написано коротенькое письмо. Тема на три диссертации. А у меня вопрос простой. Это я по памяти говорю, конечно. В чем заключается смысл или что такое русская идея и что сделал с ней Пушкин? Он ее творчески развил, он ее... Что там она еще написала?
Ну, взял на вооружение, видимо.
Я думаю, что он ее угробил.
Вы оптимист, как всегда.
То есть на время своего царствования. А что такое русская идея? В двух словах, это представление о том, что у России есть особая миссия в мире, что у нее особый путь, и поэтому она не может быть нормальной европейской страной. Это старая тевтонофильская, еще восходящая к наполеоновским временам, идея возникла в Германии, потом была заимствована и творчески переработана в России славянофилами. И вот и до сих пор она, вот есть такой изборский клуб, который ее, ну, проповедует. И,
Александр Львович, а что, изборский клуб, Дугин, там, компания всяких странных маргиналов, они разве у власти? Или их идеи овладели властью вот нынешней российской?
Ну, подождите, какие там маргиналы? Там есть лауреат Нобелевской премии Жорес Алфёров. Там есть генерал-полковник Леонид Ивашов. Там есть популярный ведущий Михаил Леонтьев. Ну, там есть, вот, как его рекомендуют, глава международного евразийского движения Александр Дугин. Ну, не говоря уже о ветеранах, таких как Проханов, там... Ну, в общем, и кроме того, и самое главное, что там есть прямой выход на единственного человека, принимающего сегодня в России политические решения. Я говорю о советнике президента Сергея Юрьевича Глазьеве. Вот недавно был, совсем недавно был его доклад в этом Столыпинском клубе. Есть ведь еще и Зиновьевский клуб. И, ну, в общем, силы реакции, силы контрреволюции собрались как после 1905 года и пытаются выработать новую идеологию, идеологию контрреволюции.
А вы считаете, что Путин вот именно их и слушает? Когда на Украину нападает, когда захватывает Крым?
Ни в каком случае. Он ни в каком случае он их не слушает пока что. Пока у него не сдадут нервы от этого вала дурных новостей. Нет, он, Гладьев-то уже давно, его советники, он к нему не прислушивался. Он держал его на коротком поводке, все-таки он социально близкий, как это говорили в лагерях таких. Ну, не за свободу ратует, а за ужесточение режима. но не прислушиваться. Вот проблема заключается в том, что просто в какой-то момент отчаяния он может и к Глазьеву прислушаться, к его мобилизационному проекту, к тому, что я называю консервативной революцией.
Простите, а это хуже то, что мы имеем сейчас? Хуже того, что мы имеем сейчас?
Это несопоставимо хуже. Это немедленно, это очень быстро развалит Россию и практически уничтожит этот режим. Я говорю об оппозиции справа. У нас есть какая-то такая, знаете, снобистское такое предубеждение, что в России может быть только одна оппозиция, либеральная. Но это неправда ведь. Вот есть это, вот этот Изборский, Зиновьевский, Столыпинский и прочие клубы, которые сегодня есть.
Александр Ильич, давайте мы тогда вот этот тезис и обсудим с коллегами. Собственно, что есть силы хуже нынешнего режима. Есть силы опаснее Владимира Путина, при том, что он уже успел... значит, на Украине повоевать на территории Украины, в Донбассе захватить Крым, устроить войну в Сирии и поссориться с Турцией. Вот краткий список таких прегрешений. Евгений.
Понимаете, в чем дело? Конечно, можно представить себе режим значительно более страшный, чем ныне существующий. Но я хочу просто, чтобы было четкое понимание, обратить внимание на следующее обстоятельство. Вот я русской идеи выше ее точки считаю большевизм как развитие, максимальное развитие идеи, что из России выйдет мессианская всемирная идея. А идея цивилизационной особенности России — это отдельная идея. Называть ее русской идеей, это совершенно неправильно. Это может быть неославянофильская идея, постнеославянофильская идея, как угодно. Но идея, что российская полной независимости, эксклюзивности русской цивилизации от европейской цивилизации, к русской идее не имеет на самом деле никакого отношения. Русская идея — универсалистская идея.
Хорошо, это теория.
Это теория. С точки зрения практики, разработками Изборского клуба Путин щедро воспользовался в марте позапрошлого года. В два года все провалилось, развалилось и рухнуло. Выяснилось, что это людей не мобилизует. Холодная война...
А 85%?
Холодная, ну и что? Холодная война с Западом. Есть же еще, так сказать, коса инверсии Хезера. Я не буду сейчас расплываться. Но просто, условно говоря, завтра эти 85% станут наоборот. Поменяют полярность за несколько дней. И мы это видели, как потерял популярность Ельцин,
Горбачев.
А в исторических аналах мы можем почитать, что стало с бешеной популярностью Николая II, которая у него была в 2014-2015 году. Но я сейчас не хочу углубляться, я хочу сказать простую вещь. Разработками Изборского клуба воспользовались. Устроили холодную войну с Западом.
И горячую
холодную войну, да, это часть, как всегда, горячая война, война по доверенности является интегральной частью холодной войны. Эту войну позорно проиграли, попросили по почетному миру в сентябре, под эгидой общей борьбы с международным ДАИШ, протянутую руку смачно плюнули, и сейчас загипнотизированные смотрим на курсовые пляски по телевизору. В результате этого всего, конечно, режим может рухнуть в сторону фашизации и станет совсем плохо. Это возможность, я не исключаю. Но оптимизм не управляет простую вещь. Что когда истеблишмент, элитами я их называть не хочу, когда истеблишмент будет понимать, что надо выруливать, то по здравому размышлению они все-таки выберут прозападнические круги, которые обеспечат, ну, как им кажется, ну, как бы большую безопасность и сохранение порядка, восстановление отношений Запада. В конце концов, Второй Рейх в 18 году падал в сторону социал-демократии, и генералы, принимавшие решения, вовсе не мечтали передать власть оголтелым националистам. Они из тюрем вынимали социал-демократических депутатов.
Да, Сергей, пожалуйста.
Вы знаете, ну, первое, я не считаю, что руководство или первое лицо и элита могут писать на доске чистой любую историю, какую они завтра решат. Хотим сегодня поворачиваем направо, хотим поворачиваем налево, это совершенно все не так. Вообще-то говоря, есть вообще общие настроения народные, есть определенные традиции, понимание, как организована жизнь. И очень неправически писал в свое время Максимилиан Волошин, что не в первый раз мечтами о свободе мы строим новую тюрьму, а потому что получается, что другое построить не понимаем как. И мы помним прекрасно это время, еще во времена Ельцина, когда интеллигенция ходила, требовала и Пиночета для экономических реформ, когда она постоянно...
Ну, не вся, не вся.
Ой, значительная часть. Когда постоянно были разговоры...
Они, про Петра Авина.
Да, про многих. Когда постоянно были разговоры о недостатке политической воли, которую надо проявить, а я еще раз подчеркну, это постоянные письма...
Для реформ надо письма было
письма президенту по любому поводу челом бьет интеллигенция и постоянно требует, чтобы это был диктатор, который будет диктовать, как мы считаем нужным. А он, оказывается, диктует по-другому.
А ясно, народ попросил Крым взять.
Ясно, я могу сказать, что после любой революции всегда наступает реставрация. Это закон. И вот сейчас мы проживаем реставрационную фазу. Вопрос только в одном. Как далеко она зайдет и как надолго. Здесь уже идут естественные процессы, в которых мне представляется, что личность уже практически не управляет, а только показывают, что они несутся впереди потока. Мы понимаем, что сейчас, например, вот может ли быть хуже, мы проходим где-то время окончания НЭПа. И станет дальше вопрос. Вот смотрите, с одной стороны...
Колхоз загонят.
Вот есть совершенно гениальное руководство, которое никогда не совершает ошибок.
Это сказал сегодня
да.
вице-премьер
и не только.
Шувалов.
А с другой стороны, есть бесконечные экономические проблемы, уменьшающиеся зарплаты, долги регионов, отсутствие работы и так далее и тому подобное. Надо будет дать объяснение. Какое-то время для объяснения подходят внешние враги, а дальше потребуется предъявлять саботажников, врагов народа, которые подсыпают песок в наши буксы нашего поезда. И дальше встанет вопрос, что как вообще запустить экономику? Очень у многих будут тянуться руки, что давайте мы сейчас построим всех, проведем национализацию, вспомним, как все это было, потому что инициатива частная в этих условиях начинает загнивать. И вот эти выборы, которые появляются, эти направления, вы вот идете по острому гребню горы, вы в вашей случайности можете упасть направо или налево, но когда вы уже упали, дальше вас уже несет в ту сторону, и вернуться обратно невозможно. Так вот, я так понимаю, что мы зашли довольно далеко в этом тренде, и представить себе, что завтра вот так вот щелчок пальцами, и плохого царя заменим на хорошего, и все изменится... Отнюдь не так просто. Когда вы оказываетесь в этих властных кабинетах, какого-то момента вдруг вы понимаете, что формально вы можете много чего сделать, а по существу почти ничего. Страна, традиции, действия людей настолько сильно определяют ситуацию, что вам много удастся сделать, не удастся. Вот вы можете здесь что-то поменять, а в каком-то далеком российском городе что там сразу? Народ самоорганизацией займется, честные муниципалитеты создаст и так далее и тому подобное. Как это все трудно и тяжело. И это реально задача на столетие. И я думаю, что придется и делать эту задачу, решать всему просвещенному управляющему классу, который, как мы сегодня понимаем, с этой работой катастрофически не справляется в стране.
Хорошо. Я к Александру Янову тогда обращусь. Уже, собственно, прозвучало это слово про реставрацию. Я так понял, в идее вашей книги и глав четвертой книги вот этой русской идеи от Николая Первого до Путина, собственно, это то, что революция состоялась демократическая, и проевропейская, она продолжается, но переживает этап диктатуры. Вот вы вспоминаете там и Кромвеля, и Наполеона. Ну, а действительно, вот это же надо вспоминать, наверное, и бурбонов, которые мало что поняли, мало чему научились, и происходит действительно реставрация вот этого советского в таком, ну, мягко скажем, иногда анекдотическом, а иногда страшном варианте. Разве нет?
Трагикомическом варианте.
Ну и трагикомическом, возможно, да.
Вы спрашиваете меня,
Миш? Конечно, да, о реставрации. Вот мы живем в эпоху реставрации, так?
Мы живем в эпоху диктатуры, реакционного отката. В эпоху, через которую прошли все практически революции, которые, ну, начиная с 1640 года. В Англии был Кромвель, во Франции Бонапарт, в Китае Чан Кайши, в Японии маршал Того, в Германии, ну, как вы знаете, был Гитлер.
А в России Путин.
Но в России пока Гитлера нет.
Это спорный вопрос.
И я бы очень хотел... его можно сравнить с Чан Кайши или с Александром Третьим. Но мы бы с вами сейчас здесь ничего не обсуждали, если бы Гитлер был. Понимаете, это самая простая истина. Вот мы действительно переживаем период реакционного отката и период диктатуры, без всякого сомнения. Но такой же период переживали практически все революции, которые я знаю. Эта диктатура имеет свой временной отрезок в развитии революционного процесса. Революционный процесс один. Россия... Ну, вот давайте я вам прочитаю сейчас кусочек из Дмитрия Тренина. Ну, он в московском, директор московского центра Карнеги. Вот. В середине 80-х годов не только интеллигенцией, но и широкими кругами овладело стремление открыться миру и жить в нормальной стране. Мечтали, чтобы Россия стала страной европейской. Диапазон моделей простирался от Германии до Швеции и даже Швейцарии. Сейчас очень трудно в это поверить, в то, что такая революция действительно в России произошла.
А когда следующий этап-то? Александр Иванович, мы заждались, мы ждем следующего
следующий
этапа.
Следующий этап будет тот же, какой был после каждой диктатуры в русской истории, начиная с XVI века. Была деиванизация, была депетринизация, была депавлодизация, была дениколоизация и так вплоть до десталинизации.
Так депутинизация это когда?
И до брежневизации Горбачева. Так что, что будет дальше, я не могу ответить на вопрос «когда», я могу ответить на вопрос «что». Потому что исключение из этого правила, которое я нашел в русской истории, нету, не было ни одного на протяжении 5 столетий.
Ну, вы нас порадовали, что не было исключений, но, с другой стороны, есть всегда опасность, что эта реакционная диктатура, о которой вы говорите, она дойдет до этапа, когда рубят головы или расстреливают в подвалах. Вот можно вспомнить и 37-й год, а сейчас есть призывы к тотальной чистке полулиберальной предательской элиты, а вот Рамзан Кадыров сказал о том, что нужно бороться с врагами народа, вот с этой внесистемной оппозицией. Фактически язык 37-го года возвращается, и нельзя сказать, что к этому делу люди относятся так как-то, не принимая это. Наоборот, вот давайте мы посмотрим опрос на улицах, как отнеслись к заявлению Кадырова, верного, так сказать, нукера Владимира Путина, москвичи.
Согласны ли вы с Кадыровым в том, что оппозиционеры – это враги народа?
Согласен. Все, что сейчас творится, они подрывают. Да, сейчас стране трудно, он правильно говорит. Врагов очень много даже внутри. При Сталине, да, было жестко, но тем не менее был порядок.
Мне кажется, это очень категорично в нашей демократии, и оппозиция все-таки должна быть какая-то.
Что они вредят нам, это однозначно совершенно. Особенно либералы. Они ничего не предлагают, а только критикуют. И как бы конкретно проплаченные товарищи все.
Не знаю, я, наверное, не согласен.
А почему
не имеет свою точку зрения? Ну, то есть у оппозиционеров она совершенно может быть другая.
Я не согласен. Потому что не все оппозиционеры являются врагами народа. Это уже очень редкое заявление, на мой взгляд.
Потому что оппозиционеры не думают о России больше, наверное, чем Кадыров. У нас есть закон. Так нельзя. Мы опять возвращаемся в сталинское время по его заявлениям. Согласно его заявлениям, ну, как-то так. Скоро будет уже как собаку уничтожать. Так нельзя, мне кажется.
Раньше я думала, что оппозиционеры это борцы за справедливость. Сейчас я так не думаю. Мне в последнее время очень нравится Путин и его политика.
Да, и не только милой девушке нравится Путин и его политика. Вот опросы нас о чем говорят, да, 83% россиян против возвращения Крыма Украине, 72% что Россия должна поддерживать сепаратистов от этой ДНР, ЛНР. Сталина россияне стали еще больше любить, 34% положительно и 21% отрицательно к нему относятся, жестко, да, положительно, отрицательно. Ну что, Сергей, скажете, катастрофическая ситуация, да? Нет, скоро головы будут рубить.
Она на самом деле традиционная, потому что у нас есть выработанные исторические формы, и главная социальная технология, как я говорил уже, она везде представлена, и во власти, и в бизнесе, и в искусстве, и в культуре, и в науке, это вождь и племя. Непогрешимый, несменяемый вождь, племя должно вокруг него быть объединено, а это требуется, потому что иначе нападет соседнее племя и вас побьет. Это выработано историей.
Вы про колею, в общем.
Это выработано, конечно, а привычка это очень сильная вещь.
То есть из колеи выхода нет?
Нет, есть выход из колеи. Во-первых, в колею мы когда-то попали. Все-таки Россия была разная. Россия была северная, самоуправляемый Новгород и Псков и ордынская Москва. Так вот, север, к сожалению, в нашей гражданской войне проиграл югу, проиграл Москве, и 460 лет демократии в очень хорошем развитом варианте у нас в запасе есть. Вопрос, на какие традиции мы будем опираться. И здесь предстоит действительно длинная и большая работа, изменение фактически того, как мы привыкли жить. Я не верю ни в каких смен простых царей, вот сейчас одного поменяем на другого, и все будет замечательно. До тех пор, пока мы, как граждане, как народ, не овладеем навыками самоорганизации, самостоятельности. Как тот даст, так опыт заставит. Как другие народы к этому приходили? Что вы думаете, у немцев...
Ну, надо поражение в войне, например,
какое-нибудь. Не обязательно.
Были режимы, которые только через распад
и французы через это проходили, и немцы. Все было непросто.
Деколонизация.
Что я могу сказать, что меня... Вот я не могу согласиться, что вот там такое, да и сякое, да и это будет продолжаться до бесконечности. Можно очень сильно дооткатываться. Я не исключаю, что если дело пойдет самым худшим вариантом, то мы можем можем в результате откатываться до следующей фазы распада Российской империи, то есть от России начнут отваливаться части.
Не зря нас Александр Львович про Евразийский клуб...
Я боюсь гораздо больше, что без всяких дел евразийских клубов, что по силу сложностей и глупостей и неадекватности просто федеральной и прочей управляющей элиты начнется дезинтеграция федерального центра. Мы один раз это прошли. Им видели, как это все происходит. Может продолжаться дальше. Кавказ на сносях. Сейчас мы с Турцией очень сильно объяснили Поволжью, которая просто, сжав зубы, смотрит на все происходящее и так далее и тому подобное. Самое главное и самое тяжелое, чего мы не видим, у нас прошла громадная централизация. Финансы все собраны в центр опять. 65-70% федерального, общих денег находится в федеральном бюджете, 20 где-то в регионах с чем-то и 5-10% на уровне местного самоуправления. Во время проклятое царское время при Александре II 60% земства, 20 губернии и 20 казна. Так вот, когда вы все централизуете и все соберете в центр, вы подготовите страну к распаду. Потому что дальше будет невероятное желание региональных элит избавиться от этого центра, который не дает жить и работать. И вот это меня, конечно, сейчас беспокоит достаточно сильно, поскольку если мы вваливаемся в крах федерального центра и дальнейший распад, то он может пойти по мирному пути.
Кризис.
Слава Богу, нам удалось это пройти в 91 году. Мы довольно мирно прошли этот вариант. А можем пойти по югославскому, лет там 5-10 повоевать, 200 тысяч положить. Наш размах вообще будет совершенно другим. Вообще-то говоря, и такая перспектива есть. Поэтому я бы не обольщался, что вот тут какие-то клубы сидят, что-то разговаривают. По большей части эти клубы дают, озвучивают те или иные предложения или идеи, или дают цитаточки для того, чтобы проиллюстрировать те или иные направления. В значительной степени управляющая элита пользуется своими представлениями, принесенными из жизни, из предыдущей службы в закрытых структурах, из восприятия мира «мы и они», НАТО, которая нас старается уничтожить. И вот из всего этого предыдущего опыта и строятся сегодняшние шаги, а не из того, что там какие-то интеллектуалы написали какие-то стратегии, которые в виде красивых книжек, переплетенных золотом, ставятся в шкаф, как джентльменский набор.
Хорошо, Евгений, да. У меня к вам вопрос. Да. Собственно, вот все-таки Кадыров. Да. Кадыров чьи мысли транслирует, когда он рассказывает про врагов народа, пятую колонну фактически призывает уничтожать, а, собственно, люди, которые служили в его структурах, они, мы уже 100% знаем, что это они стреляли в Бориса Немцова. То есть они реально уничтожают. Это же реальная угроза. Сегодня один Кадыров стреляет, завтра стреляют какие-то силовики, а послезавтра государство обрушивается на остатки оппозиции и русских европейцев. И какая тут будет новая волна демократической революции?
Ну, новая волна будет обязательно, потому что когда-нибудь этот самый фашизм будет либо разор внутренним восстанием, либо вяжется, превратит холодную войну в горячую, ее проиграет. Ну, во-первых, все-таки я хотел сказать, что не все революции кончались реакционной ямой. Великая американская революция никакую реакционную диктатуру не вползала. Голландская революция, нидерландская, ни в какую реакционную диктатуру не вползала. Итальянская революция Гарибальди ни в какую реакционную яму не вползала.
А Муссолини забыли.
Нет, секундочку, Муссолини – это событие через 70 лет. Это все-таки понимать, что через 70 лет не может наступить реакция на революцию.
Хорошо.
Это дальше. Ну, я
70 лет – это миг для истории.
Да, все-таки, да, конечно. Если мерить миллионолетиями, тысячелетиями. Да. Но все-таки реакционный откат после революции не может пройти на четвертое поколение. Как-то все быстрее обычно происходит откат.
Как-то я говорю, у вас быстро ложатся.
Так, нет, послушайте, а тогда мало жили. Я не имею в виду, что они жили 20 лет. Я имею в виду приход новой генерации. Значит, конечно. Но я, во-первых, считаю, что если идет угроза фашизации, то это от русских националистов антиимперского характера. Во-вторых, я считаю, что проигрыш Кремлем Второй холодной войны неизбежно будет означать окончание режима. Тут, как я уже говорил, истеблишмент постарается упасть в нужную сторону. Что касается Кадырова, да, он является ну, скажем так, он старается выглядеть как тот, кто репрезентирует, ну, представляет идеологические установки самой махровой реакции. И, значит, это, на счету этой реакции не только приказательные процессы, не только убийство Немцова, это и сбитый малазийский Боинг, который тоже был вот такой жертвой, которую эта реакция принесла для того, чтобы наконец разжечь ту самую спасительную для нее, как они считали, холодную войну. Поэтому, ну, что Кадыров сказал? Кадыров сказал чудовищную вещь. Ну, я не хочу сказать, что он справа у государства, но если это остается без последствий, то, значит, под этим подписывается и Путин. И это означает не просто какое-то моральное неудовольствие и так далее, но просто, как сказать, международный рейтинг его все больше стремится к нулю. Возможно, когда вот-вот будет обнародован вердикт Лондонского суда по делу Литвиненко, Коронерского суда по делу Литвиненко, и вторая часть нидерландского доклада по малазийскому Боингу, уже престиж путинского режима международно станет такой, что он может сам говорить, что он сам будет лично расстреливать пятую колонну, и, так сказать, в данном случае, что называется, отмыть репутацию нельзя, только покрасить. Но все-таки я считаю, что у имперских мессианцев из Борского клуба потенциала нет, и шансов их идеологии стать знаменем вот совсем уже, так сказать, какой-то черной революции тоже нет. Если к власти рванут, то рванут вот эти самые донбасские моторолы, потому что там и посмотрели вариант так называемой русской национальной революции. Мы посмотрели, как это позорно сконфузилось. Мы посмотрели, как
но
лидеры...
Люди-то сколько погибли, как лидеры, сколько на подвал
да, мы
попало.
Посмотрели... Вы посмотрели, как они убивают и взрывают друг друга. Вы посмотрели это.
Но это возможно,
как похищают, как
России.
Похитили и вывезли из Донбасса этого самого Стрелкова. Мы видели из других вещей непрерывные перевороты, смена одного марионеточного режима, другим марионеточным режимом. Как подрывают атаманов, там кого-то расстреливают. Как в подвалы стали кидать этих самых великих интернационалистов, защитников русской весны. Мы все это посмотрели. Вот эта когорта может выйти. Я думаю, что Донбасс их настолько перемолол, что со второго пассионарного запала поднять Россию на дыбы у них уже не будет.
Опять оптимистичный взгляд на
да,
печальные обстоятельства.
Же всех, нас же людей поднимают. Ну что, холодную войну проиграли. Да, по поводу социологии, извините. А что так трагически? Дайте так. 17% опрошенных заявили, что они официально осуждают аннексию провинции соседнего государства. В советское время было бы чудом, если бы такой был бы 1,7%. 30% осуждают агрессию против Украины. Это в условиях двухлетнего промывания, интенсивнейшего промывания мозгов. То есть себе в Советском Союзе мы бы сошли бы за счастье. Представляете, каждый шестой, допустим, бы осуждал вторжение в Афганистан, открыто осуждал вторжение в Афганистан, а каждый третий бы, допустим, бы осуждал подавление Пражской весны с польской солидарности.
Все, не могу не дать слово Александру Львовичу Янову. Александр Львович, ну что, вы выслушали московских экспертов, теперь ваш взгляд на перспективы, да? Вот Донбассом нас уже пугают в Москве некоторые.
Знаете что? Во-первых, я скажу вам, все-таки я историк. Я прекрасно помню, до какой степени обожаем был Николай I. Если бы вы спросили бы людей на улице, как вы спрашивали сейчас в Москве, вы услышали бы, ну, об оппозиции тогда, конечно, речи не было, она была приведена к нулю, но вы услышали бы восторги, даже не сопоставимые с теми, которые вы нам показывали. Следовательно, Я хочу обратиться к статистике. Самое лучшее, конечно, было бы, если бы я мог тут сидеть и просто прочитать свою статью «Фатален ли для России Путин?».
Пусть прочитают те, кто книжки покупают. И в интернете. Мы позаботимся.
Но, по-видимому, даже до наших экспертов это не дошло. Есть, ну вот, Изборский клуб провел свой опрос в кругах элиты, властной элиты, в кругах бизнеса, в кругах тех, кто будет определять после этих сегодняшних временщиков, определять судьбу страны. И вот, вот что они обнаружили. К своей печали обнаружили, к своему ужасу обнаружили, что если в 99-м году подавляющее большинство считала, что Россия имеет миссию, геополитическую миссию в масштабах мира, то в 2008-м, как раз после Мюнхенской речи Путина, их было 64, а в 2012-м 40.
Александр Львович, я не могу не ответить вам статистикой, которая у меня есть, точнее, социологическими опросами, свеженький Левада-центр. Значит, преимущественно негативном характере отношений между Россией и США почти 75% вот мыслит, уверенность в отрицательной роли Соединенных Штатов 71% в октябре 2015 года против 50-13, 75% респондентов уверены, что западные страны противники России и так далее, и так далее. Я понимаю, что, может быть, количество людей, которые хотят восстановления империи в виде СССР, снижается, но количество антизападно настроенных людей под воздействием пропаганды увеличивается. И в этом смысле вот ваш тезис, у вас была такая книга «Почему в России не будет фашизма», он, безусловно, уязвим, потому что власть в каком-то смысле становится сама фашизмом.
Будь это верным, ваш тезис сейчас, мы бы сейчас не обсуждали этого всего в московской редакции «Радио Свобода». И не писали бы, ну вот, скажем, сейчас в РБК Владислав Иноземцев большую статью опубликовал «Державный импотент» о Путине. Блестящую, я бы сказал, статью. Но в еженедельном журнале я сошлюсь на статью Сванидзе, тоже великолепную статью. То есть, понимаете ли, в чем дело? Ну, существует европейская Россия, существуют русские европейцы. Их невозможно истребить, их не истребил даже Иван Грозный, их не истребил Николай Первый. А едва они успели уйти, как после них начиналось... В первом случае деиванизация, во втором случае дениколаизация. То же самое будет и с Путиным, будет депутинизация.
Так вот Николай проиграл Крымскую войну, а Путин Крымскую войну тактически пока выиграл.
Крымскую войну он проиграл Путину. Так же, как всю эту украинскую эпопею, всю идею русского мира, к которой он свел русскую идею. Русский мир, вот это архаическая, племенная идея, которую он мог, единственное, что он мог предложить вообще, это вы не слышите больше об этом. Вы не слышите об этом даже по зомбоящику. Все исчезло. Потерпел поражение Путин. Жесточайшее. А когда он бросился для того, чтобы отвлечь внимание от своего поражения в какую-то Сирию, ну так подумайте, разве Сирия может иметь сравниться в какой-то степени как духоподъемная, как то Крым наш. Крым наш, это был лозунг замечательный. Но вот даже по Изборскому радио вы слышите сегодня это. Когда мы начнем жить впроголодь, я цитирую, а мы обязательно начнем от этого Крым наш, отшатнуться даже те, кто плясал при известии, что он вернулся в родную гавань.
Ну что ж, давайте тогда вот об этом мы сейчас и поговорим. Собственно, Сергей, как вам такой прогноз?
Я думаю, что он очень зациклен, опять же, на лицах, персоналях и так далее. Я считаю, что, можно сказать словами Юрия Шевчука, прощальным костром догорает эпоха, и мы наблюдаем за тенью и светом. Мне совершенно без разницы, кто сказал про врагов народа, чьи там он мысли выражал.
Государственный деятель.
Это не играет роли. Важно то, как на это реагирует общество. Вот ваш опрос, он гораздо важнее. И репутация наша зависит не от того, что президент должен реагировать, а репутация будет зависеть от того, как будет реагировать наше общество. Что мы услышим в ответ? Либо промолчим, либо что-то еще скажем. Вот это важный момент. И вторая вещь, которая вот здесь была сказана, действительно, большая проблема впереди. Мы идем в кризис. То же самое было в 1986 году. 2,5 раза упала нефть и смыла вообще практически всю советскую систему и хозяйствование. И Горбачев пошел на Запад просить кредиты, а там сказали: выпустите политзаключенных, демократизация, вывод войск из Европы. И пришлось все это делать. Мы прошли распад в итоге федерального центра союзного. И наша удача, что был запасной игрок под названием Ельцин, который сказал всем оставаться на местах, я умею рулить. Вот сейчас разваливается центр на глазах, но только запасного игрока нет. Дальше туман, дальше неизвестность, дальше неопределенность. И когда становится трудно, будет усиливаться неизбежно точки зрения, что нужно навести порядок железной рукой, разобраться со всякой пятой колонной и так далее и тому подобное. И поэтому я бы не был таким оптимистом, что сейчас вот в ближайшее время придет следующая либеральная волна. Я подозреваю, что мы пройдем через этот период жесткого наведения порядка. Потом, конечно, мы вернемся к дальнейшей модернизационной волне, но только вопрос, в каком размере, в какого масштаба будет страна, сколько мы за это заплатим, и сможем ли мы догнать уходящий вперед поезд цивилизации.
Понимаете, в чем дело? Ну, во-первых, нет запасного игрока, ну, условно говоря, в коричневом варианте. Нет как харизмата, нет сильного организатора и нет повестки дня. Здесь можно установить военно-полицейскую диктатуру. В слабом виде это была вот эта самая чекистская прищина. Да, они будут еще более беспощадно всех разорять, но это будет еще больше оргия коррупции, это будет еще больше на самом деле управленческий хаос. Потому что люди, которые не умеют налаживать ни производство, ни жизнь в крупных городах, не говоря уже там о каких-то там финансовых вещах и прочее. Ну, будет очень жестко, хаотично. Вот Донбасс. Кстати, Донбасс, только у него нет спонсоров. Да, это будет, если будет этот вариант, это будет очень плохой вариант. Россия сократится в несколько раз. Те части, самые лакомые места, будут, кусочки будут взяты под защиту, значит, вот этих самых безумных фанатиков в центре, там, другими мировыми силами. Вот и все. Но это кошмар, это развал, это хаос.
Я благодарю наших гостей Сергея Цыпляева и Евгения Ихлова и нашего замечательного историка Александра Янова. Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებულას. გემშვიდობებით დილის